Программа «Точка».
Московское время 22 часа 13 минут, уже 14. Добрый вечер, вы слушаете программу «Точка», у микрофона Александр Плющев. Сегодня у нас тема, которую я условно назвал «Военно-исторический интернет», хотя мне уже наши слушатели сказали, что нельзя так было называть. Ну хорошо, давайте скажем так, сайты, касающиеся и сервисы, касающиеся Великой Отечественной и Второй мировой войны. Вот об этом у нас сегодня пойдет речь. Я подготовил, как обычно, небольшое эссе в виде программы «Эхонет», подборку, ну, наиболее значимых, на мой взгляд, сайтов, во всяком случае, которые мне попадались. Но вы, конечно же, разумеется, поправили меня, еще поправите, дополнили, точнее, еще дополните в ходе нашей программы. Я ознакомлю и с теми ссылками, которые вы прислали в ходе подготовки нашей передачи. В качестве эксперта у нас сегодня выступит Наталья Лосева. Она руководитель проекта 9.mail.ru. Это «Наша победа день за днем» он называется. Добрый вечер, Наташа.
Добрый вечер.
Ну вот, и ей также вопросы можно задать. Единственное, о чем я хотел бы предупредить. Значит, поскольку мы говорим об интернете, у нас про интернет передача, а не про офлайн, то сразу предупреждаю, что вопросы или темы, не касающиеся интернета, обсуждаться не будут. В частности, георгиевская ленточка. Я сам люблю, бывало, поспорить или подискутировать с Наташей, собственно, об этой акции, автором которой она и является. Но сегодня не тот день. Просто не тот день и не та тема. Если вдруг у вас когда-нибудь возникнет желание об этом поговорить, то, наверное, кто-нибудь другой об этом сделает передачу, позовет Наташу, там еще кого-нибудь, и будет об этом дискуссия. Но сегодня мы говорим о сайтах, и мне не хотелось бы тратить время, которое действительно можно потратить с толком, на то, чтобы обсуждать акции и к ней отношения. Значит, сегодня действительно там уже набросали, в хорошем смысле этого слова, люди сайтов, хороших, очень интересных, и о них будет сразу после программы «Эхонет». А вот то, что попадалось за мою недолгую творческую жизнь лично мне. «Эхонет». Привет, с вами Александр Плющев. Сегодня в нашей программе речь пойдет о военно-исторических сайтах, точнее тех, которые имеют отношение к Великой Отечественной или, если угодно, Второй мировой войне. Сразу скажу, что сам я совершенно не специалист в этой тематике, меня даже нельзя назвать интересующимся. Тем не менее, сайтов, которые были бы крайне интересны и мне, вполне хватит на целую передачу. Не сомневаюсь, что у многих из вас будет чем ее дополнить, поэтому прошу не стесняться указывать на достойные, по вашему мнению, ссылки. Делать это можно в моем блоге на сайте «Эхо Москвы». Впрочем, к концу программы я еще раз об этом напомню.
Кто есть где?
Один из самых полезных, если, конечно, это слово вообще здесь применимо, сайтов, касающихся Великой Отечественной войны, это объединенная база данных «Мемориал» www.obd-memorial.ru. Проект Минобороны России. Здесь можно навести справки о судьбе павших или пропавших без вести. Теоретически для этого достаточно запустить поиск по фамилии, но лучше ввести полное имя, причем выдано все равно будет, скорее всего, несколько вариантов. Дальше помогут сориентироваться годы рождения и смерти, установленные далеко не всегда, а также район, из которого человек был призван в армию. Результат – краткая справка, в которой, в зависимости от имеющейся информации, указаны последнее место службы человека, его воинское звание и должность, причина и дата выбытия из личного состава вооруженных сил. Бывает, сообщается место захоронения, а также прилагается отсканированный официальный документ, подтверждающий эти данные. Искать можно и, например, по месту жительства. Так, например, можно узнать, кто еще с вашей улицы или из деревни, где жили ваши родственники, не вернулся с войны. Еще один проект, посвященный победе, так и называется «Наша победа. День за днем». www.9may.ru. Это еще одна инициатива агентства РИА Новости, придумавшего несколько лет назад ту самую георгиевскую ленточку, раздел которой, разумеется, есть и на этом сайте. Самое главное и интересное здесь – рассказы родных и близких, тех, кто прошел ту войну, а также воспоминания тех, чьи детские годы совпали с годами военными. Автоматически они на сайте не появляются, во избежание хулиганских и вандальных выходок на страже стоит специально обученный человек. Истории находятся в двух разделах – «Твоя война» – это рассказы без фотографий, и «Фронтовой фотоальбом». Кроме того, есть разделы фотоленты, это репортажи военных фотокорреспондентов, плакаты и песни войны. Последний интересен тем, что здесь в формате MP3 собраны не только хорошо известные советские военные песни, но американские и даже немецкие, и все их можно скачать. Не обошлось и без неотъемлемой детали военных лет, сводок Совинформбюро. Проект сразу же обзавелся тематическим сообществом в крайне популярном в Рунете живом журнале, и свои истории можно отправлять и туда. Ну а сайт «Я помню», iRemember.ru, собирает воспоминания непосредственных участников Великой Отечественной войны в виде интервью. Понятно, что люди, которым сейчас за 80, конечно же, как правило, не пользуются ни интернетом, ни хотя бы компьютером. Поэтому вся работа по наполнению такого сайта ведется вручную. Делается это теми, кто заявлен в качестве автора сайта, и добровольцами. Причем записанный рассказ перед публикацией обязательно проходит литературную обработку. Здесь можно найти вопросы к ветеранам войны, на основе которых создаются их рассказы. Причем для каждого рода войск существуют отдельные дополнительные вопросы. Для удобства интервью разделены по родам войск, а кроме того, есть рассказы партизан, медицинских работников и людей гражданских. Особо ценно то, что некоторые интервью выложены и в звуке. Похожий англоязычный проект есть и в Великобритании, и о нем через несколько секунд.
Вокруг сети.
Британский проект называется «Народная война». Его ведет телерадиокорпорация BBC. Там выкладывают истории самых обыкновенных людей, прошедших эту войну или знающих ее со слов близких. Задача этого ресурса – показать разные аспекты жизни во время войны, как на фронте, так и в тылу, и оставить это наследие для будущих поколений. Как и у нас, практически у каждого британца есть свой рассказ о войне. Великобритания вступила в нее еще в 1939 году, а массированные бомбардировки Лондона начались за год до начала Великой Отечественной. Истории, присланные посетителями сайта, просматриваются редакторами-добровольцами. Затем те, которые, по мнению редакции, заслуживают особого внимания, отбираются в один из двух специальных разделов «Своя история» и «Семейная история». Кстати, рассказы тут далеко не только от жителей Альбиона, но и практически со всего мира. Больше всего из Франции, почти более 2000. Из бывшего СССР поступило без малого 50 рассказов. Что касается самого наглядного интернет-проекта о войне, который мне когда-либо попадался, то это, пожалуй, «Победители солдаты Великой войны», «Победители.ру». Он представлен не интернет-изданием, а группой IT-компаний. Неудивительно, что результат получился высокотехнологичным и ярко, хотя и вполне ненавязчиво и корректно, демонстрирующим потрясающие возможности интернета. Речь идет о визуализированной модели хода войны. В ней объединены исторические факты, современные воспоминания и архивные хроники. Просмотр потребует хорошей линии связи с интернетом, а также займет ощутимый трафик. Но оно того стоит, особенно если вас хотя бы немного интересует тематика Второй мировой. На весь экран открывается карта, на которой отмечаются операции войск, летящие самолетики обозначают бомбежки, то и дело всплывают окошки, в которых поясняется тот или иной эпизод. Кликнув по любому из них, можно перейти непосредственно к этому моменту Великой Отечественной войны, прочитать о нем подробно, посмотреть документы того времени, фотографии и кинохронику, прослушать аудиофайлы, например, выступления Сталина в первые дни войны, и потом снова вернуться к большой карте. Ну а в завершении не поймите неправильно об игре. На днях исполнилось 16 лет со дня выхода культовой ныне игры «Wolfenstein», или как ее называют чаще «Wolfenstein 3D». Она сделала очень популярным жанр стрелялок от первого лица. Для выросших на фильмах о Великой Отечественной войне, особенно про разведчиков, вроде «17 мгновений весны», она особенно актуальна, поскольку речь идет именно об этих событиях. Дело происходит в волчьем логове Рейха, в запутанных коридорах которого предстоит выжить вашему герою. Не так давно появилась Java-версия этой игры, которую, кстати, несколько лет назад сделали и на флеш. Ну а желающие иметь игру на своем компьютере могут бесплатно скачать ее с сайта Softadrome. Все ссылки, разумеется, вы найдете в моем блоге на сайте «Эхо Москвы». Туда же в комментарии с нетерпением ждут дополнений к моей программе. Ссылок на интересные сайты, касающиеся Великой Отечественной войны. Увы, не все упомянутые ссылки легко запомнить. Зато можно посмотреть на сайте plyushev.com в разделе «Эхонет» или просто поискать их там по ключевым словам. Ну а не найдете, пишите plyushev@gmail.com. Текст ведущего читал Александр Плющев. За звукорежиссерским пультом работала Елена Королева. До следующих встреч в эфире.
Эхонет. Disconnected.
Вы слушаете программу «Точка».
Точка. следующая встреча в эфире не заставляет себя ждать. И встречаетесь вы не только со мной, но и с Натальей Лосевой, руководителем проекта «Наша Победа. День за днем» 9may.ru. Видеть Наталью Лосеву можно в нашей интернет-трансляции на сайте plyushev.com. Сейчас мы еще увидим друг друга заодно. Кто за видеотрансляцией не видит. Итак, дело в том, что... Да, ваши вопросы. Ваши вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Телефон прямого эфира тоже будем включать. 363-3659. Московский номер. Военно-исторический интернет. Сегодняшняя тема. Что меня натолкнуло на мысль позвать сегодня сюда именно Наташу? Потому что вот проект «Наша Победа. День за днем», он уже несколько лет существует. Я помню, я написал о нем 2 года назад, мне кажется. Три года назад.
Три с хвостиком.
Вот. И он, да, он же был к 60-летию Победы.
Да, мы начали делать его в августе 2004 года.
Да, к 60-летию Победы, вот как раз. И к маю 45-го он уже, соответственно, был, начал полноправно функционировать. Хорошо. За эти 3 года... Было ли какое-то снижение интереса к этой тематике? Потому что тогда было 60-летие Победы. Тогда об этом говорили кругом, на каждом углу, везде. Прилетали главы государств сюда. Это действительно пышно отмечалось, очень серьезно и так далее. Сейчас, спустя 3 года, есть ли снижение или, наоборот, может быть, повышение интереса к этой тематике у людей?
Нужно сказать, что вообще обозначение интереса к этой теме и к этому сайту происходит, конечно, сезонно. То есть мы всегда в конце марта, в апреле видим рост числа, рост посещаемости, рост просмотренных страниц и так далее. Но вот если начертить такую правильную кривую, по которой видно, что эта синусоида, она имеет такое стремление вверх. То есть такой пилообразный прогресс, как мы говорим, вот, когда исследуем интернет. Вот. Это обозначает не только естественный прирост аудитории в Рунете, это все-таки означает и рост интереса к этой теме. Тем более, что если мы говорим про нашу победу, 9may.ru, и второе название «Наша победа.ру», то это интерес, я бы сказала, интерактивный. Мы ведь не просто призываем наших читателей читать, смотреть, слушать, там, разглядывать. В первую очередь мы просим написать, писать свои истории и писать их на довольно таких строгих условиях, потому что мы не приветствуем, когда нам пересылают мемуары бабушек и дедушек. Мы их с удовольствием принимаем, и ну, мы для себя решили, что мы будем передавать мемуары другому замечательному проекту iremember.ru, вот, который как раз сконцентрирован на публикации мемуаров, воспоминаний, интервью ветеранов и ныне, к счастью, здравствующих, тех, кто уже ушел, но оставил какие-то свои заметки, записочки, и родственники сохранили и готовы так или иначе их передать. В случае проекта «Наша Победа.ру» условие довольно строгое. Мы просим второе, третье, четвертое поколение послевоенное изучить историю семьи. Вот насколько это возможно? Если вы знаете только буквально 5 слов про то, что дедушка ушел в 41-м, и последняя весточка от него была в сентябре 41-го, все равно напишите. Пусть будет имя дедушки, фамилия дедушки, пусть будут какие-то крупицы, потому что это будет след. И не просто напишите, обсудите это с племянниками, со своими детьми или даже с внуками уже. Вот. Поэтому мы принимаем вот такие истории, написанные, и, я надеюсь, хотя бы отчасти пережитые.
Я хотел бы попросить наших слушателей не только задавать вопросы, может быть, но и вот о чем мы будем говорить с вами по телефону, если у вас, например, не вопрос, хотите высказаться, вот по какой теме имеет смысл высказываться, как мне кажется. Вот эти военно-исторические сайты, в том числе и «Наша Победа», в том числе и объединенная база данных «Мемориал» и «Remember», другие сайты, и те, которые вы нам прислали, я сейчас оглашу этот небольшой список. может быть, как-то повлияли на вашу жизнь? Может быть, вы нашли кого-то из родственников, могилу, или, может быть, даже живых? Может быть, что-то произошло? Может быть, вы стали интересоваться историей? Может быть, ваши дети как-то прониклись к этому? И так далее. Расскажите нам об этом, это крайне интересно. 363-36-59, наш телефон. Минут через пять мы начнем прием звонков. Я пока хотел еще вопрос Наташе задать, но прежде вот пару сайтов оглашу, которые нам были присланы через интернет. Мне очень понравился сайт РКК.ру. Сделан, там раздел «Униформа», советует нам Марина, наша слушательница. Есть фотографии отдельных деталей. И тут же ссылка на сайт вооружений Германии, Deutsche Waffe, Народ.ру, оружие пехоты, бронетехника, артиллерия. Для тех, кто изучает историю, очень интересно. И Солдат.ру, полезный сайт для тех, кто хочет узнать не только место захоронения своего погибшего родственника, но и проследить его полный боевой путь. Хотя это вряд ли удастся сделать непосредственно с сайта. Подробно расписан алгоритм поиска. То есть, ну, вы понимаете, что это не автоматизированная вещь, там вы сидите в теплом кресле, да, и закладываете данные, какие-то вам выдают ответ, как это происходит на ОБД-мемориал. Нет, это алгоритм поиска, предварительный сбор сведений, рекомендации по работе в архиве, ссылки на другие сайты военно-исторической тематики, приводятся данные о региональных книгах памяти, адреса архивов, школьных музеев и тому подобное. То есть для тех, кто ищут еще и по реальным архивам, потому что не все они далеко, увы, оцифрованы. Мне кажется, что еще там и очень далеко до полной передачи вот этой базы данных в ОБД-мемориал.
Да, пока самый действенный способ – это как раз умение обращаться с архивами, знать, куда пойти, куда постучаться, с кем списаться.
Вот, мне кажется, Солдат.ру в этом смысле очень полезный сайт.
Здорово, замечательно.
И, да, несколько еще мы тоже огласим. Хотел спросить тебя, Наташа, вообще, как зародилась идея создать подобный сайт, и каким образом ты начала ее осуществлять?
Совершенно случайно, как многое происходит в жизни, мы...
Сейчас, извини, прерву тебя, просто, знаешь, ну, сайт действительно хорошо сделан, и часто у очень многих людей, у нас же люди всегда знают все. Ну, мне ли бриллиант, не знать, правда? Вот. И возникает впечатление, что там работает громадная команда, туда вкладываются огромные деньги, ну и все такое.
Сразу по поводу команды. У меня нет ни одного сотрудника в РИА Новости, который бы занимался официально сайтом 9met.ru. Все, что делается с первого дня и до сегодняшнего, это равномерно распределено между добровольцами, между теми людьми, которым это интересно, и по той или иной причине, важно. А мне важно то, что для всех нас, для моих коллег и для меня это, ну, некая правильная работа, правильная, не, специально неоплачиваемая работа. Как возникла идея? На самом деле она возникла даже не с той точки, когда мы решили обратиться к молодым людям, к своим ровесникам и написать истории. Она началась с того, что, разбирая что-то там в поисках чего-то в нашей огромной библиотеке РИА Новостной, которая является правопреемником Совинформбюро, мы обнаружили очень пыльные, в уголке, очень непрезентабельные, 8 томиков, сначала 6, потом 2 еще нашли, 8 томиков полных сводок Совинформбюро. Никогда ничего подобного в руках не держала, поэтому когда тут же стали листать, смотреть. Вот, они были изданы в сентябре 1945 года. С сентября, по-моему, по октябрь они постепенно издавались. И, как выяснилось, это было первое и последнее, единственное издание. То есть это единственная подборка очень небольшим тиражом всех сводок Совинформбюро. Понятно, что сводки Совинформбюро – это совершенно специальный определенный жанр, который делается по законам военной пропаганды, адекватно тем обстоятельствам и тем задачам, под которые создается. Но, тем не менее, это, во-первых, уникальнейший исторический документ, а во-вторых, я вам хочу сказать, что та документальность, та подробность, которую мы там обнаруживали, она, конечно, вот мурашки по коже вызывала. Вот. Значит, выяснилось, что это никогда не пересдавалось, тираж практически утрачен, экземпляров таких по стране осталось очень мало. И тогда мы решили попросить руководство, дать нам какие-то ресурсы на оцифровку. Что значит дать ресурс? Значит, то, что мы пришли к нашим замечательным девочкам-машинисткам и сказали: девочки, когда у вас будет время перерыва, цифруйте нам, пожалуйста, вот это. Вот. Это, конечно, тоже была отдельная история, потому что понятно, что ни одна программа не распознавала шрифты 46-го
года. И все вручную.
Все вручную, да, потом приходилось все сверять. Ну, что-то она распознавала там через там в слове 3-4 буквы, да, некоторые слова целиком. Но, в принципе, пришлось все вот эти тома за год вот так вот на энтузиазме, опять же, наших замечательных коллег оцифровать и... Стали выкладывать. Как стали выкладывать? Не могли же цифровать все, и поэтому решили, что берем... Мы понимали, что мы запустимся где-то там в середине августа, и тогда мы решили так, что вот с того момента, как мы запускаемся, мы берем этот день 44-го года. По-моему, это было 8 августа, в итоге мы открылись. И мы, цифруя день за днем, будем выкладывать, пытаясь абсолютно синхронизировать сегодняшний день 2005 года, 2004-2005, с тем, что было 60 лет назад. Вот, потому что это тоже как-то давало какую-то новую грань документальности. Вот, вот это был самый первый шаг, самая первая история. Где-то тут же в процессе возникла такая идея. Давайте попробуем, да, напишем сначала сами истории. Пороемся в фотографиях. Давайте там, позвоним друзьям, кто напишет, кто захочет это сделать. Потому что механизм довольно простой присылки истории. Вот, вот так вот, так это возникло. И то, что мы попали в какую-то важную, важную точку вот в организме общественного, так сказать, сознания, да, вот, вот этого переживания или рефлексии, мы поняли, когда просто вот читали истории друг друга, вот, мы стали самыми первыми авторами истории по нашей семье, и плакали. Вот это была совершенно какая-то такая удивительная. То есть мы вроде журналисты, редакторы, медиа-менеджеры, прожжённые, такие прагматичные, циничные, и вдруг ты начинаешь просто плакать, потому что нет такого кино, которое произошло бы в жизни.
Я напоминаю, что вы можете рассказать свои собственные истории о том, чем вам помогли, или, может быть, навели на какие-то размышления сайты военно-исторической тематики по 363-3659. Я здесь отвечу на вопрос, который задан в чате, сопровождающем видеотрансляцию на Плюшевком в разделе «Видео». Игнок спрашивает, есть ли база данных про людей, которые были в концлагерях? Вот в ОБД-мемориал там есть военнослужащие, которые попали в концлагеря, о них сведения. Просто можно прямо по названию концлагерь искать, как по ключевому слову. Например, вот мой прадед был в Цайтхане, я его искал, но, к сожалению, не нашел, потому что он был гражданским. Вот.
Саша, насколько я знаю, эта база живая, она
обновляется. Да, пополняется, да. Конечно, конечно. Да, ну, скорее всего, поскольку у меня есть данные о своем деде, видимо, я ее и пополню, ну, в том числе. Что я предлагаю сделать тем, кто там не нашел что-то, а у них есть какие-то сведения, вот вы совершенно спокойно туда можете это дело прислать. Давайте 363-3659 послушаем телефон вашей истории, связанной с военно-историческим интернетом. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, как зовут вас?
Меня зовут Мария, я занимаюсь public relations. Я хочу просто выразить свое уважение автору проекта, потому что именно этого нам сейчас и не хватает. Это первое, что я хотела сказать. А во-вторых, я хотела спросить совета, где мне вообще востребована ли вот семейная история, и где мне искать подтверждение нашей семейной истории, потому что мой дед Александр Приступа, повод от него я слышала и как бы от семьи, что он заведовал трансляцией парадов на Красной площади, в том числе и парада 41-го года, и парада Победы. Вот, он мне даже показывал дверцу сбоку мавзолея, была маленькая, значит, телевизор мне показывал, что вот туда-то он входил. И мне интересно, я не сомневаюсь в правдивости его слов, но мне интересно, есть ли документальные подтверждения, потому что через деда, ну вот я так ощущаю свою связь с историей.
Ну, во-первых, спасибо за добрые слова, и это очень важно, и большая ответственность. Во-вторых, спасибо вам за вашу личную, так сказать, персональную важность ваших ощущений, вашей связи с историей, с вашей семьей. Что касается сюжета, он очень интересен. Во-первых, я попросила бы вас, чтобы вы нам эту просто историю написали. Во-вторых, вы зайдете на сайт 9may.ru и увидите там форму. Во-вторых, пожалуйста, там же напишите ваши координаты, потому что действительно очень интересно эту историю попробовать расследовать. Мы попробуем найти какие-то возможности, чтобы найти подтверждение этой истории и ее каким-то образом развить и дать, может быть, с какими-то еще более интересными деталями. Спасибо вам большое за это.
Спасибо большое, до свидания, да. Нет, давайте еще звонок другой послушаем. 363-3659. Алло. Здравствуйте. Алло, алло. Алло, говорите. Тишина. Извините. Алло, да, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Это «Эхо Москвы»?
Да.
Вот, я бы хотел просто рассказать о сайте.
Да, простите, как вас зовут?
А, Владислав из Твери, студент.
Да, Владислав, пожалуйста.
Просто вот мне очень понравился сайт. Он, правда, не на тему Великой Отечественной, а westlit.info, восточная литература. То есть там люди находят где-то исторические источники, с древних времен, где-то до века 18-го, ну, что было опубликовано до революции, в советские годы.
Спасибо большое, спасибо за находку. Мы о, собственно, ваших находках можем поговорить еще в конце программы, если у нас останется время. Просто хотелось бы про военно-исторический успеть интернет поговорить. Я еще перечислю несколько сайтов, которые прислали нам радиослушатели. Вот пишет «Аллигатор», «Air War Room», виртуальная авиационная энциклопедия, содержит не только фотографии, но и историю, описание применения самолетов в разных войнах и армии ЛВ. Из описания его он цитирует: «Мы стараемся собрать разбросанные по разным источникам данные о тайных и явных сражениях против нее в прошлом и настоящем, об оружии, которое в час победы ковали народы России». В час беды, простите, ковали для победы народа России. Об оружии, которое обрушилось в прошлом, а оружие, которое может обрушиться в будущем на нашу многострадальную родину. Есть и еще сайты, например, Fortesby.ru. Одной из главных целей, которую ставят перед собой участники проекта, пишет нам Олег, это популяризация темы фортификации и военной истории. Есть несколько вопросов, пришедших к Наташе Лосевой по интернету. Я напоминаю, Наталья Лосева, руководитель проекта «Наша победа» в интернете. И о таких проектах мы сейчас и говорим. Итак, вот такой вопрос, например. Сейчас в России очень много литературы по истории разных войн, в том числе и Великой Отечественной. У серьезных исследователей проблем с этим почти нет. Но как вы относитесь к тому, чтобы использовать интернет как основное или дополнительное средство изучения истории Великой Отечественной войны, других значимых событий для школьников и студентов? Ведь книги, и тем более учебники, они читают все меньше, а в интернете сидят все больше. Это можно использовать. Тем более, что у нас в России принято часто учебники корректировать и менять. А это напряжно для издателей и преподавателей, и затратно для учащихся и родителей. К тому же можно будет делать ссылки на первоисточники и карты, размещенные где-то в интернете, пусть даже не на русском языке, будет стимул для изучения иностранного.
Антон понял, какой...
Ой, прости, не вывел микрофон. Да, Антон понял.
Антон понял огромный просто пласт вопросов, и все они очень важны. То есть вопрос номер один – это вообще количество часов, которые сегодня средняя школа, я не беру гимназия или специализированные школы, тратит на изучение Великой Отечественной войны. Вот года три назад я была на конференции преподавателей истории, они говорили, что в некоторых школах, в некоторых регионах 4 часа. Вот теперь попробуйте за 4 часа всю Вторую мировую войну быстренько так пробежаться. И потом понимать, почему у нас Кутузов и Куликовская битва относятся к этому периоду. Что касается носителей информации, тоже очень важный момент, да, потому что это касается ведь не только учебников, это вообще нашей жизни касается и медиа, и книг вообще. Безусловно, нужно использовать то, что молодая аудитория проводит огромное количество времени в интернете, им просто удобно получать информацию из интернета. Нужно очень хорошо понимать, что человек, который привык получать информацию из интернета, стремится получать ее мультимедийной, стремится получать ее интерактивной, и поэтому учебники, в частности, учебники истории, в частности, те учебники, которые, или книги, которые так или иначе касаются войн должны быть интерактивными, мультимедийными, с возможностью посмотреть сражения в разных реконструкциях, мультимедийных инфографиках, фотографиях и так далее. Вот. Но мне кажется, что интернет еще и замечательным тем, что в интерактивном режиме мы можем по крупицам, безусловно, очень тщательно отделяя зерна от плевел, собирать и какие-то, может быть, не до конца изученные, не до конца известные детали новой истории.
В этом смысле, конечно же, вот уже упоминавшийся сайт Победители.ру, он просто потрясающе
превосходный проект.
Возможности интернета, да. И он, чем хорош, он для всех возрастов, абсолютно. Там не скажешь, что там посади там 10-летнего человека перед ним. Все равно будет интересно, все очень все красочно и все подробно, карты, хроника и так далее. И посади 70-летнего человека, 80-летнего, главное показать, что и где, и ничего не бояться. Вот, и это будет тоже интересно.
Я бы смело рекомендовала, я не педагог, но я мать-подростка, я бы смело рекомендовала учителям средней школы вот использовать этот сайт победители.ру как очень хорошее учебное там, демонстрационное пособие.
Тем более, что там же какая история, что там пошаговая она, и можно один урок, там один шаг,
да?
Такой-то период войны там, небольшой и так далее. Хорошо, есть еще вопросы, пришедшие на интернет-сайт наш, но мы попозже к ним, потому что звонков очень много, все пять линий наши горят. Давайте послушаем. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Нина Владимировна.
Добрый день,
Нина Владимировна.
Вы знаете, я хотела бы вот спросить такой вопрос. Молодой человек пропал...
Извините, ради бога.
Николай. И его направили на западную границу. И последнее письмо было от мая месяца его, 41-го года. Сняли его со второго курса радиотехнического института. Я обращалась в ОБД, в солдат.ру. Он пропал без вести. У нас есть бумажка эта. И нигде никаких следов я найти не могу.
Ну,
что в архивы нужно.
Если только, да, если только обращаться в архивы Минобороны. Вот, собственно, на солдат.ру и есть инструкция, каким образом действовать.
Вы понимаете как? Я звонила вот на Поклонную гору в музей, а они сказали, что от частных лиц они ничего не принимают.
Ну, собственно, в музей, наверное, и не стоило звонить. Есть же архивы Минобороны в том же Подольске.
Попробуйте все-таки внимательно посмотреть вот ту пошаговую инструкцию, которую дает солдат.ру, вот, и следовать ей.
Да, если не получается. Очень многих же данных просто нет. Не значит, что если вот появилась такая объединенная база данных, это значит, всех нашли. Вот не стоит этому поддаваться этой иллюзии. К сожалению, вот это было бы здорово, если бы это было так. Но, к сожалению, это пока не так. И очень много архивов до сих пор и не найдено, и не оцифровано, и бог знает, что с ними происходит. Но кое-что можно найти. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Грибков Всеволод Николаевич.
Да, Всеволод Николаевич.
Я, значит, у меня сохранились переписка моя с отцом во время войны. Мне было 12, отцу там уже гораздо больше, конечно. Вот, и я их 200 писем всего. Вот, но у меня, значит, какой-то меньшему числу писем я написал, рукопись у меня такая есть, там, значит, письма мои, письма отца и кое-какие мои, так сказать, комментарии к этому.
И что вы хотите, чтобы их опубликовали, или что, вот о чем, собственно?
Да я хотел бы, чтобы это опубликовалось, потому что мне кажется, это очень интересно.
Мне кажется, замечательно.
Он описывает, понимаете, боевые действия, описывает свое просто размышление, когда он сидит в окопе, вот такие письма, непростые, в общем.
Слушайте, ну вообще ведь это может стать книгой, мне кажется, да?
Да, у меня просто... рукопись есть такая, и даже есть у меня на кассете записано, на дискете.
Знаете, у меня большая просьба, вы не могли бы тоже написать письмо с пометкой вот через форму на 9 мы с пометкой...
Минуточку, только я сейчас запишу, куда как, что.
Угу, запишите. Вы готовы?
Да.
Готовы? Значит, есть адрес...
Только нет, нет.
Самое простое, зайти на сайт.
Нет, я не имею этого самого интернета и не пользуюсь им, понимаете?
Ах, вот в чем дело.
Я уже довольно пожилой человек.
Понятно. А вы в Москве живете?
Ну, знаете, ваш проблема в том, что телефон ваш не определился. Мы не можем вам позвонить.
Вам скажу,
не надо его говорить в эфире, иначе вам позвонит слишком большое количество людей.
Тогда, наверное, мы...
Вот. Давайте сделаем следующим образом. Вы можете отправить СМС? СМСом вы пользуетесь?
Тоже нет, не могу. Я могу только свой телефон вам назвать.
Хорошо. Знаете что, давайте как сделаем? Я не знаю, наверное, нам нужно обратиться к помощи нашего звукорежиссера и сейчас попросить вас подслушать. Секундочку. Тоже это невозможно. Господи, нет, это не получится, да?
Ну, хорошо. Я могу тогда, знаете, Саш, давайте так, я скажу телефон, который все равно
вот,
все знают.
Вот, да, давайте
вот,
так.
Вот, и вы позвоните и скажете, что мы с вами говорили, уславливались о звонке, и оставите свои координаты для меня. 645...
Минуточку, 645...
Да, 645-6611.
А что это такое?
Это колл-центр в моей редакции, в РИА Новости, в том департаменте, в котором я работаю.
Попросите к телефону Наталью Лосеву.
Да, или вы оставьте информацию.
Наталья.
Наталья Лосева меня зовут, или оставьте информацию для меня.
Наталья.
Лосева.
Лосева?
Лосева.
Да, от слова лось.
Лосева,
совершенно
понятно.
Совершенно верно.
Да. Спасибо вам большое.
Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго, до свидания. Вот, видишь-ка, соединяем, в прямом эфире соединяем онлайн с офлайном. И продолжаем это делать. 363-3659, пока вы набираете. Тут много, на самом деле, уже набрано. Но есть еще вопрос. На самом деле, надо было, конечно, начали программу рассказать, но, может, за 10 минут успеем. Успеет кто-нибудь среагировать. Потому что мы с Натальей, например, не знаем ответа на этот вопрос. Есть ли в интернете военные топографические карты, километровки, советские или немецкие? Можно ли узнать, какая немецкая воинская часть стояла в течение 42-43 годов в населенном пункте деревни Смоленской области, спрашивает Павел Арьянов. Ну, вот насчет карт, возможно, они до сих пор засекречены.
Да, я думаю, что карты, наверное, все-таки не в открытом доступе, а вот просто узнать, где стояла часть лет, можно попробовать все-таки через архивы, наверное, да, или через военно-исторический музей. На самом деле, самый легкий путь – это через военно-исторический музей. Там очень отзывчивые такие прогрессивные эксперты работают. Я думаю, что вариант.
Да, опять же, далеко не все есть в интернете. Наш век, он вот чем удивителен, ты когда заходишь в интернет и находишь там что-нибудь, возникает иллюзия, что там есть все. Увы, далеко не все пока есть, особенно те вещи, которые требуют оцифровки. Вот какая штука. То, что требует серьезной такой работы, оно далеко не все там есть, знаете. Вот, давайте еще послушаем звонки телефонные. Что у вас, кого-нибудь, может быть, вы нашли? Расскажите нам историю по 363-3659, чем вам пригодилось. Или, может быть, наоборот, хотите куда-нибудь употребить то, что у вас есть какие-то истории семейные. Вот как была переписка, например, у нашего предыдущего слушателя. Алло.
Здравствуйте.
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 Это «Эхо Москвы»?
Да, совершенно верно.
Я инвалид Великой Отечественной войны по ранению. Лебедев Евгений Николаевич.
Дай Бог вам здоровья.
Добрый вечер.
Мой брат, родной брат, 24-го года, гвардии младший лейтенант Лебедев Виталий Николаевич, 24-го года рождения, погиб 29-го. Марта 45-го года. В извещении от военкомата сказано, что похоронен он в Германии, село Левицы. Он воевал в составе 54-й гвардейского танкового полка, 11-го гвардейской мехбригады, 5-го механизированного корпуса. Я много лет не могу найти, где это село Левицы в Германии. Хотя бы пока еще способен, я бы мог навестить его могилу. Не можете ли мне как-нибудь сообщить или куда мне обратиться, чтобы найти, где расположено это село Левицы? Или устно, или письменно. Скажите, куда мне просто обратиться?
Знаете что, интернетом, конечно же, вы тоже, видимо, не пользуетесь, да?
Нет, устал, мне уже 83 года.
Ну, вы знаете, бывают и постарше люди, я поэтому специально переспрашиваю, ничего. Хорошо, давайте я возьму это на себя без проблем. Я поищу село Левицы, вы сказали, я правильно?
Село Левицы, Германии.
Левицы,
больше
Германии.
Ничего нет, я
хорошо.
Пытался, музей ездил.
Хорошо. Знаете что, давайте каким образом сделаем? Ваш телефон тоже у нас, к сожалению, не определился.
Я скажу вам телефон.
Не надо, ради бога, произносить его в эфире. Это довольно страшная вещь. Вот, вы знаете что, позвоните, пожалуйста, в редакцию мне завтра по 202. 92-29.
92-29,
да.
Кому?
Александру Плющеву. Мне Александру Плющеву, да.
Ага.
Я вам поищу в интернете. Завтра
Какое время?
Я здесь буду до 8 утра, но вам, видимо, это рано, я просто для вас оставлю.
Как раз мне утром рано, потому что я потом пойду урок мужества проводить в школе.
Прекрасно. Ну, позвоните где-нибудь около 8 утра, я буду ждать вашего звонка специально.
8.00.
Да, 8.05. Хорошо?
Что, 8.05,
да.
Хорошо.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста, спасибо.
Да.
Спасибо вам.
Поищу обязательно ночью сегодня. Спасибо большое. Вот работу нашли. Хорошую, мне нравится. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Добрый
как
вечер.
Вас зовут?
Меня зовут Нателла.
Да, Нателла, добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня отец мой, он прошел всю войну и после войны занимался проблемами Холокоста. И у меня остались списки, которые он сделал, вот скажем, список советских граждан-партизан в Югославии, павших в боях против фашизма, похороненные на поле Победы в городе Турин. Прямо по могилам он много путешествовал, и вот очень много по концлагерям списки расстрелянных, погибших. И вот я не знаю, я бы, собственно, его архив хранится в музее Холокоста в Вашингтоне. Но кое-что у нас осталось. Вот кому можно было вот именно списки погибших в следственной тюрьме города Гамбург, допустим?
Мне кажется,
я думаю, что мы возьмем с удовольствием это. Я думаю, что если вы не будете против, то, может быть, это передать также и военно-исторические музеи.
Ну вот я могла бы, конечно. Вот, как,
просто это очень важно, понимаете, что кто-то ищет, кто-то не может найти своего пропавшего человека.
Я прекрасно понимаю, я поэтому...
Здорово.
Вы сможете перезвонить Наталье Лосевой на следующей неделе?
Я начала писать ее телефон. Вот,
еще раз
вам уже скажу. 645-66-11.
Угу. Ну, вот мой отец, Илья Каменкович, он как раз вот этим всю жизнь занимался и очень много сделал для бывших узников концлагерей.
Спасибо вам, что сохранили, и добрая память.
Угу, спасибо
большое. И вот спасибо. Мы прямо, потрясающе, в прямом эфире пополняем интернет.
Да.
То, что
Слушай, главное, это не просто самоцель, да, это абсолютно восстановление истории, той информации, которую кто-то так вот отчаявшись ищет и не может никак найти.
Добрый вечер, здоровается с нами Михаил из Москвы. Спрашивает, сейчас много говорят о противодействии экстремизму. В интернете уже закрыли несколько сайтов, которые, по мнению экспертов, пропагандировали фашизм. Откровенно коричневые сайты закрывать нужно, спору нет, но вместе с тем существует ряд сайтов и форумов, посвященных делу военно-исторической реконструкции, которым тоже можно формально приписать пропаганду фашизма. Например, наличие запрещенной символики на некоторых фотографиях, которые на самом деле этот фашизм не пропагандирует, ну и так далее. Спрашивают, где критерии? Какой сайт пропагандирует, какой нет?
А вы знаете, вы же вообще очень другую проблему подняли. Проблему отсутствия адаптированного законодательства к интернету. Вот, поэтому у меня нет ответа на ваш вопрос. Я понимаю, что эта проблема серьезная, проблема очень сложная. Нельзя закрывать сайты реконструкции. Да? Нельзя под одну гребенку, нельзя приписывать фашизм туда, где история. Но в то же время нужно понимать, что, возможно, что под маркой изучения истории мы можем с вами столкнуться и с вещами экстремистскими. То есть проблема гораздо глубже, чем просто тема военно-исторического интернета.
Я еще об одной ссылке, присланной нашими слушателями, расскажу. Омник написал, или Омник, я не знаю, как это читается, victory.rusarchives.ru. Сайт Победа 41-45, размещенный на портале Архива России, публикует информацию о фотодокументах, хранящихся в 5 федеральных архивах и 86 государственных архивах субъектов Федерации. Основная часть сайта – тематический каталог, в котором представлен 1220 архивных фотодокументов. И особую ценность представляют размещенные работы известных фронтовых фотокорреспондентов и ряд фотоснимков, автора которых не установлены. Военные фотографии victory.rusarchives.ru. Я хотел еще сказать, что все ссылки, вот, которые мы упомянули, которые вы присылали и которые были в программе «Эхонет», они появятся сегодня в моем блоге на сайте на «Эхе Москвы». Ночью я их выложу. Так что все посмотрите, если что-то вас заинтересовало, но вы не успели записать или забыли, там именно и найдете. Ну и в конце Вопрос от Миши Товхелидзе из Франции, который спрашивает у Наташи Лосева все-таки об офлайне. Ну, одну минутку дадим на это. Слышали бы вы когда-либо о ежегодной акции Poppy Appeal, проводимой Королевским британским легионом? И если да, то каковы были мотивы лишить российского клона этой акции благотворительной составляющей?
Самый, наверное, актуальный и важный вопрос сегодня из темы Георгиевской ленточки. Да, безусловно, мы знаем эту акцию и считаем себя, в общем-то, считаем нашу акцию родственной, перекликающейся. Да, сегодня тема, проблема создания прозрачного механизма конвертации ленточки как некого призыва, как некого, некое проявление позиции в благотворительность номер один, мы ее решаем. Пока решаем немножко криво, таким образом, что, кстати, на сайте 9me.ru у нас размещены адреса со списком нужд самых, ну, я сказала так, нуждающихся госпиталей ветеранов войн, и вы можете сегодня напрямую, без нашего посредничества, оказать совершенно предметную, конкретную помощь конкретному госпиталю ветерана войн. Вот пока только вот такой кривой путь, потому что все остальное сопряжено с созданием очень сложного механизма. Но я себе поставила эту задачу буквально на ближайший месяц, вопрос поднять и каким-то образом создать вот эту схему. Вот. Спасибо за то, что вы вот в самую точку.
Спасибо тебе, Наташа. Наталья Лосева, автор проекта, точнее, руководитель проекта «Наша Победа», 9may.ru. Сегодня мы разговаривали о военно-историческом интернете. Обязательно еще будем возвращаться к этим темам, поскольку, как видим, у людей очень много и вопросов, и материала, и всего.
Мне кажется, это самое важное, что есть интерес, и интерес растет.
Спасибо большое и счастливо. Программа «Точка» не будет три ближайших недели за моим отъездом, а потом встретимся. Пока.